Сделано в Red Barn.
Всем привет, всем здравствуйте. Вы слушаете QWERTY. С вами, как всегда, обворожительный, неповторимый, я не знаю, какой еще, замечательный Вячеслав Тараканов.
И всеми любимый Иван Абраменко.
Да ты мой сладкий. Главное, чтобы я любимый был тобой. Так, все, если что, это все осуждаемо. Вот, шутки шутками. Ладно, в общем, суть не в этом.
Тема у нас сегодня фишинг-атаки, как защитить сотрудников и данной компании.
Да, по-взрослому. Ну, а я на самом деле, хотя ладно, неважно, пусть даже так и звучит. Короче, без лирических всяких отступлений, что такое фишинг? Мы это уже обсуждали, вот, причем не один раз, в принципе. Во многих, короче, аспектах, выпусках мы этого касались.
Ну да, как минимум в одном из выпусков по поводу...
Социальной инженерии. Да, было дело, недавно относительно. Да и до этого, в принципе, касались. В общем, что такое фишинг и как его зовут? Вот, это техника, методика злоумышленников по выуживанию нужной информации или приведению к определенным действиям. Вот, в двух словах, если ее озвучить.
Как-то очень завуалировано, даже не совсем понятно. А какие примеры можно?
Ну, там выдачу там, данных карты, там перевод какой-нибудь несанкционированный. Это тоже все фишинг туда же, в эту же историю. Да даже, в принципе, звонок по телефону, наши всеми любимые звонилки, вот, которые просят ввести код от госуслуг там, и тому подобное, это тоже фишинг. То есть это приведение то есть человека до доведения его до определенных действий. Типа.
Просто есть разные способы и варианты того, как этого достичь.
Да, фишинг вообще от слова, типа, ну, фишинг, типа рыбачить.
Так сказать, ловить на живца.
Да, изначально это все работало, ну, в основном, короче, в сегменте почты. Вот, то есть отправлялось какое-нибудь письмо с каким-нибудь вбросом, там, типа, вы выиграли миллион, заберите его. Да, их до сих пор шлют, на самом деле, методики не поменялись, просто поменялось оформление, оно стало лучше. Там, скорее жми, чтобы получить приз. Человек жал, и так как раньше стандарты безопасности предусматривались, ну, делались чуть-чуть по-другому, то есть не было определенных, скажем, методик защиты. Вот. То есть благополучно тырили бабки со счетов людей. Ну, раньше это было раньше. Сейчас уже, конечно, это не настолько просто. Сейчас уже тебя куча антивирусников, если они есть, предупредят, что типа, чувак, а ты уверен, что хочешь перейти? Это недоверенный.
Браузеры тоже об этом предупреждают, даже без антивируса, о том, что вы переходите по какому-то там сомнительному ресурсу.
Слушай, в браузере, я почему его не назвал, там в основном это опирается на то, что там HTTP. Вот. То, что у него нет сертификата. У антивирусников, в частности, не на правах рекламы вообще говорю сейчас, у того же Касперского, у него есть свои базы репутационные, где, типа, есть хреновые урлы. И ты понял, он...
Какие?
У него есть репутационные базы свои.
Не, какие урлы?
Хреновые урлы.
Плохие, скажем так.
Да, плохие. Ну, я пускай по-другому, но неважно. В общем, он их хранит в себе, ты когда их вводишь, он говорит, что, типа, чувак, ты уверен, что хочешь туда перейти, потому что он у меня, типа, в базе числится, как, ты понял, нежелательный ресурс. Вот, или там какой-нибудь для распространения малварий каких-нибудь. Но это не всегда срабатывает, потому что, ну, что такое сейчас, как бы, там, поменять DNS имя? Да, в принципе, ничего. Как бы 100 рублей заплатил и поменял. В том числе, одна из техник фишинга, она как раз про нее не часто говорят, но и немногие знают, кстати говоря, это в замене подставных символов, ты понял, в наименовании. Да. То есть, где берут вместо английской «о» ставят латинскую «о», типа, ну, кириллическую.
Где вместо «о» ставят ноль, где вместо «л» ставят единичку и тому подобное.
Ну, да. Типа того, да. Ну, это вообще палевно, то, что ты сказал, вместо там «л» единичку поставить. Это вообще палевно.
Но это не все это сразу замечают, это первое. Второе, это что некоторые не обращают внимания, что стоит дефис или подчеркивание, как вариант. Может быть, там, допустим, дополнительно точка стоять, что тоже иногда срабатывает.
Ну, ты знаешь, как скажу, по поводу фишинга, у нас что в канале, опять-таки, подписывайтесь на канал на наш в Телеграме, там будет ссылочка прикреплена к подкасту, если что, можете ввести Кракен просто и увидеть наш канал, посвященный кибербезопасности, соответственно. И переходите в Академию, kraken-academy.ru обязательно. Вот. Там у нас, я почему про нее вспомнил, опять-таки. Если что, я про нее говорю, про Академию, не то, чтобы ее там прорекламировать, понятно, что наш продукт, это чтобы все понимали, но у нас просто все это более глубоко и расширенно разбирается типа в модулях учебных.
А еще, что самое главное, очень понятным языком и с понятными примерами.
Да, вот. И у нас там есть, короче, один из уроков в модуле, сейчас не помню, честно скажу, в каком, но он так и называется, как типа вести себя безопасно в онлайне. Он в пути введения в кибербезопасность 100% есть. Вот. И там как раз и рассказывается, типа, что не надо делать и что не надо жмать в случае вот таких вот всяких движений. Что такое фишинг и типа, с чем это едят. Вот. И почему-то типа опасно. Первое, что нужно знать при фишинге, неважно. Давай сейчас я так сказал, не только про сотрудников компании, а вообще это в общем типа применимые вещи. Поэтому я думаю, не стоит заострять только на сотрудниках компании.
В первую очередь, конечно, интересно про сотрудников.
Да,
но
там
все же
суть будет та же. Если тебе пишут письмо с призывом к определенным действиям, причем срочным, это подчеркивают, это повод задуматься над тем, а не фишат ли тебя. Потому что, как правило, обычно там везде срочно, еще вчера и тому подобные вещи. То есть, чтобы у человека была ассоциация, что это нужно реально безоговорочно, срочно и вот прямо сейчас. И жать нужно вот на этот отчет, понимаешь? Маскируется из почт сотрудников, это делают, если мы говорим уж про сотрудников, да, то есть угнали у кого-то почту или сделали похожую и начинают фишить там, да, типа представляться там директором и говорить, типа, а, вот тебе отчет, да, мне нужно срочно, чтобы ты его сделал. Человек открывает там действительно какой-нибудь отчет, но на самом деле он там какой-нибудь вредонос запустил параллельно.
Ну, какой-нибудь макрос лежит там, да.
Макрос такое там, ратник какой-нибудь, ну, remote access tool имею в виду. То есть там много чего может быть. Но человек, так как видит, что вроде начальник пишет, и вроде бы как это, даже не вроде, а там пишут срочно, обморочно, еще вчера, ну, он как бы безоговорочно просто жмет. То есть, поэтому, если видите такие вещи, задумайтесь, они фишат ли вас, серьезно. Перепроверьте лучше лишний раз, потому что, ну, обычно опираются всегда на срочность, всегда, чтобы ты там меньше читал, меньше вникал. Сейчас с эпохой нейросетей, законных, так и незаконных и тому подобных вещей, скажем, опасность этой штуки возросла, потому что, ну, там составляется уже письмо с пониманием, знанием дела, с чувством расстановкой, с склонением к определенным действиям. Вот,
то есть уже не прокатят там всякие разные картинки с котиками и тому подобное?
Прокатят?
Да?
Почему? Просто ну где-то это прокатывает, где-то нет.
То есть это, возвращаясь к теме социальной инженерии, нужно понимать, на кого ты ориентируешь свой фишинг.
Ну да, ну в основном, если мы говорим именно, ты подчеркнул про сотрудников, там, то это в основном не коты. Это какой-нибудь текст, какие-нибудь файлы, там, какие-нибудь архивы и тому подобные вещи.
Да и, кстати говоря, всякие разные акции и тому подобное, типа рекламные. Вот у нас компания начинается то-то, то-то, типа давайте участвовать там всем, шоколадка, там, мороженка и так далее.
Это редкость, Слав, на самом деле. Это только так, я сейчас, может, тайну открою, так фишат только на тесте, на фишинг. Никто не будет из злоумышленников реальных слать такую штуку еще и по всей компании, потому что, ну, или по ряду там участников, потому что это очень палевная история.
Ну, в принципе, да, и главное тут, что это сложно реализовать, потому что если коллеги между собой общаются, а это 100%, что они между собой общаются, он спросит, у тебя было такое письмо? Не было? Что за фигня?
Ну,
вот и все.
Типа того. Да, серьезно, это слишком палевно, и это не точечная история. То есть ты, тут, понимаешь, вариативность есть. Ты можешь его открыть, а можешь не открыть. А вот письмо с пометкой «срочно», еще с какой-нибудь темой нормальной, не с котами, а прям типов расписанной. Ну, вариант того, что ты его откроешь, намного выше.
Ну, или как мы обсуждали как-то раз, это письмо с тем, что там какие зарплаты там, отчет зарплаты. И там
да.
Бухгалтерская отчетность там или что-то подобное.
Да это на это фишат и со стороны флешки, если посмотреть на каких-нибудь раскиданных, что там отчетность по бухгалтерии, еще что-то. То есть на интерес тоже давят всегда, то есть на желание что-нибудь новое, так скажем, узнать. Вот. Или не совсем новое, хорошо забытое, старое. Но тем не менее, срочность и интерес человека, то есть это нас, скажем так, иногда некоторых людей это подводит. Когда ты уже, скажем так, на опыте и уже с этим всем сталкивался, ты, конечно, лишний раз подумаешь, жать там тебе эту ссылку. А когда ты с этим никогда в жизни не сталкивался, ну, типа, или там файл этот скачивать, ну, можешь и скачать. Понимаешь, тут нюанс есть такой, что вроде бы там есть в организациях, по крайней мере, там всякие песочницы, антивирусники и тому подобное. Это не защищает на 100%, потому что если вирус, они сейчас пишутся уже с пониманием того, что он может быть в песочнице, вот.
Он может себя никак не проявлять в песочнице.
Вообще никак, да.
И проявить себя только когда ты уже фактически такое письмо качнешь.
Да, он может это там с отложенным быть запуском, то есть попал в систему через какое-то время, там уже N, там, X, да, там, дней, X или X часов, он уже там в какой-то часы в определенный где-то там запустился.
То есть... Не, ну это же все равно действие какое-то с планировщиком и так далее. Это же должно отслеживаться так или иначе.
Не обязательно. Да по-всякому бывает. Они там, они сейчас пишутся, это как раньше нужно было тебе вставиться там в этот самый, в планировщик там Windows и тому подобное. Сейчас они пишутся как самодостаточные программы. Он это сделает, если и сделает, если это нужно, в момент, когда он будет запускаться. Вот. Для того, чтобы как раз есть рантайм и есть скантайм, да, там антивируса, то есть чтобы его не спалить в процессе. То есть он это сделает разом. А не когда ты, по-моему, он добавился у тебя в шедулер там в этот, валялся, антивирусник уже этот шедулер 50 раз прогнал, увидел какую-то там шляпу, извините за выражение, да, и ее убрал оттуда. То есть это не так, это все происходит в один момент, в один час, оно что-то тебе не шел там сразу ему разворачивает на той стороне и говорит, о, вот тебе шел раскрыт, все, иди там в систему.
Я тебе еще и порт открыл, можешь подключаться.
Да, вот. Конечно, в компаниях большинство атак, типа, они начинаются с фишинга вообще. Ну, типа, успешных имею в виду. Потому что пробить там фаерволы, там, не знаю, DNS там сервер или еще что-то, это достаточно сложная такая задача, нетривиальная. Там должно сойтись кучу звезд для того, чтобы ты там это сломал. Ну, там, потому что должна быть уязвимая версия там ОС или ПО. Ты как-то должен туда попасть, да, как-то потом с нее еще там доступы там пропилить. Короче, это сложная система. Делают, но это сложная схема. А вот типа через фишинг ты сразу в сети компаний. Сразу оказываешься.
Интересно.
Поэтому, ну, это исключает кучу других вещей. У тебя сразу shell есть, который смотрит. Да, там много нюансов тоже нужно учесть.
Кибератаки становятся все более сложными. Вопрос уже не в том, случится ли инцидент, а в том, насколько ваша компания способна его предотвратить или грамотно на него отреагировать. Каждый день происходят тысячи атак на бизнес, от массовых фишинговых рассылок до целенаправленных взломов инфраструктуры. Для этого используют вредоносные ПО, утечки данных и скомпрометированные учетные записи. Одна уязвимость может стоить миллионы рублей и поставить под угрозу существование бизнеса. Вы уверены, что ваша IT-инфраструктура выдержит атаку? Провести оценку вашей IT-инфраструктуры можно и нужно до нападения хакеров. Партнер нашего подкаста «Ангара Security» предлагает комплексное тестирование на проникновение, чтобы вы знали свои слабые места до того, как их обнаружат злоумышленники. Компания проведет внешнее тестирование, моделирование атаки, чтобы выявить уязвимости, доступные злоумышленникам извне, и внутреннее, чтобы оценить уровень угрозы в периметре компании. После этого вы получите рекомендации по кибербезопасности, а специалисты «Ангара Security» помогут устранить выявленные уязвимости и предоставят отчет с реальными сценариями атак и конкретными шагами по защите. «Ангара Security» – специализированный интегратор систем информационной безопасности с более чем 10-летним опытом в защите данных и бизнес-процессов. Компания предоставляет более 80 услуг, включая аудит, тестирование на проникновение, консалтинг и внедрение ПО. «Ангара Security» не только устраняет угрозы, но и разрабатывает индивидуальные стратегии защиты, соответствующие требованиям каждого клиента. С «Ангара Security» вы получите комплексный подход к защите, который учитывает все аспекты вашей инфраструктуры и помогает создавать систему защиты, актуальную в условиях постоянно меняющихся угроз. Сделайте первый шаг к защищенности. Переходите по ссылке в описании и узнайте, как можно минимизировать риски для вашей компании с помощью экспертизы «Ангара Security».
Но мы сейчас обсуждаем в целом, получается, e-mail фишинг, так скажем, да, в основном.
Да это везде, даже если не e-mail брать.
Как ты говорил, этот звонки, это у нас как называется? Вишинг, да?
Вишинг, да.
Вот, и а что еще есть? Какие еще варианты?
Да, слушай, их там смишинги, вишинги, там...
Вейлинг какой-нибудь.
Там куча всего. Везде шинг, главное, добавлять, короче.
Не, ну почему? Вейлинг — это ж охота на, так сказать, от слова whale, кит, охота на кита, то есть на топ-менеджмент.
Да, это все просто наименование. На самом деле, все это фишинг и фишинг.
Но а форма не меняется?
Да нет. Там техника подхода может быть чуть другая. Как то, что, блин, там данные эти могут быть не в открытом доступе где-то, как там, допустим, на сотрудника, а где-то там в каком-то источнике их надо найти. Ну и, скажем так, методика потом, после получения там доступа первоначального, она там будет другая, конечно. И, ну, соответственно, потому что доступы там другие и прочее все. Но, короче, сам подход, он везде такой, что, типа, добиться желаемого через взаимодействие с человеком. Все. То есть он должен нажать ту самую красную кнопку, которую нажимать нельзя. Или совершить какие-то действия. В принципе, если ты позвонишь чуваку, вот просто, не берем там, неважно, и скажешь ему, там, охраннику какому-нибудь, представишься ему там пожарнадзором и скажешь, слушай, мне надо, чтобы ты двери гаража открыл. и видишь что-то на машине, это тоже будет фишинг.
Интересно.
Он завершил уже действие, которое тебе нужно. Да, ты попал в контур компании, попал, еще и на машине туда заехал. Хотя, понимаешь, они никого там не ждали, и вообще-то там быть не должен. Поэтому, ну, блин, я тебе говорю, подходы как бы они могут быть немножечко разные, но сама суть такая, склонить типа к определенным действиям, как правило, плохим. Поэтому, да, тут нужно как бы задумываться. Но в основном это, конечно, как все не только, скажем так, вот мы рассматриваем там в разрезе, скажем, сотрудников, в основном это все, конечно, делается до кражи кредитных карт и тому подобных вещей. Раньше у нас, допустим, в РФ не был популярен пластик вообще. Воровать было нехрен.
Ну да.
Вот реально, воровать было нехрен. Всех все в банках под матрасами было. А как ты стыришь из банок под матрасами? Потом пришел как бы век технологий, у всех там стали пластиковые карточки появляться, стало что тырить. Раньше злоумышленники, кардеры те же, да, они что делали? Они тырили у европейцев, в Штатах тырили карточки. Единственный как бы риск, ну, для них был, так как они в основном это делали, кстати говоря, с территории бывших, стран бывшего СНГ, когда там бомбили их. Суть вся была в чем? То, что был риск один, попасться Интерполу, вот, при путешествиях особенно, потому что все это дело мониторилось. И второй риск того, что там тырили, не зная балансов всегда. То есть ты не знал, какой там никогда баланс на карточке. Сейчас у тебя есть возможность это косвенно как-то узнать. То есть специальные сервисы под это пилятся, которые якобы являются платежными. Туда вводится карта, и там есть определенные нюансы. Ну, тогда на тот момент ты просто тырили, там, она могла быть с одним долларом, с 50 долларами, с 1 000 000 долларов там и тому подобное. Они не знали, что они тырили. Тырили там в черный ящик какой-то.
Ну, ты сейчас заговорил про сервисы, которые пилятся, и они такие, что имитируют какие-то там банковские платежки,
конечно,
и так далее.
Конечно.
Некоторые даже это тоже, получается, фишинг?
Да нет, это...
Или все-таки...
Это сервис для, в основном, как раз таких злоумышленников, которые им пользуются. Там в основном можно произвести покупку, на самом деле это обналичивание просто средств без введения там CVV и прочих, как это у нас принято. Без всяких 3D Secure, короче. Вот. Допустим, сейчас, так как есть ситуация, где нужно оплачивать иностранные карточки, ну, там, зарубежные всякие там ресурсы, и так как я сам являюсь тем, кто их платит, на кучу ресурсов при вводе данных этой карты не влазит 3D Secure никакого. Никаких смс-ок, ничего. Я указал там индекс почтовый, указал там адрес предполагаемый, номер карточки, CVV и все. Ничего
больше. А если карта не существует, в таком случае, типа, ты не, там не зарегистрируешься или что-то не сделаешь?
Ну, оплату, да, не проведешь. Ну, я не проверял там, но сам факт то, что как бы есть карты иностранные, да, их можно приобрести там для оплаты всяких там сервисов с разным там номиналом, в том числе и пополняемый. Но суть в том, то, что там нет 3D Secure. Все. И сервис у меня это не запрашивает. И не говорит, что, а вот тебе там сейчас смс-ка придет, братан, иди-ка. Он просто проводит платеж и списывает там $20, $50.
Прикольно.
И это в куче сервисов штатских. Это у нас просто люди как бы привыкли, то, что у нас там обязательно тебе там банк зеленый или желтый или еще какой-нибудь пришлет тебе смс-ку на подтверждение. Еще и на переводы сейчас, кстати, стали, ну, типа, вводить смс-ки. У меня еще и селфи, типа, запрашивают на крупный перевод. Он прям, ну, в онлайне это делает, то есть он сразу высвечивает. Еще и секретное слово надо спрашивать. Как бы нажестили. Но это у нас люди привыкли. А там, когда ты приезжаешь, там нету такой вообще истории.
Ой, это понятно, что кто-то старается шагать в ногу с техническим прогрессом, а кто-то не особо.
Да нет, нет, это просто на самом деле, ну, есть определенная культура безопасности в разных странах, она немножко как бы разная. Поэтому, ну, у них, допустим, в странах еще до сих пор вот эти движения актуальны. Плюс ко всему, ты сам, как человек путешествующий, знаешь, что у них до сих пор используются магнитные ленты на карточках.
И аппараты.
Ты когда последний раз у нас видел кто-нибудь, чтобы магнитной лентой платил?
Не встречал такое.
Вот, а там платят. Ну, соответственно, ты можешь, ты понял, замагнитить карту, задублировать ее нахрен.
Ой, да я вспоминаю одну из своих предыдущих моделей телефона, и у меня, скажем так, прям в телефоне была встроена такая штука, что он эмулировал магнитную карту. То есть я мог...
Ну вот.
Я так, когда ездил куда-то за рубеж, были случаи, когда оплатить картой можно, он такой, ну да, только, говорит, магнитная. Я такой, ну, окей, открываю телефон, достаю свою карту, знаю, что там будет комиссия, не комиссия, все остальное. То есть я учитывал этот момент. Просто прикладываю сбоку и оплачиваю. Он на меня смотрит, как на какого-то не индейца, а он как индейец на меня смотрит, типа, ты что тут это палкой вот это вот оплатил?
Ну, видишь, сама суть это до сих пор как бы так. А это самая как бы простая система. Тебе нужно взять карту, с нее считывателем считать инфу, и на дисконтную карту ее куда-нибудь записать. Если что, это делать нельзя. Это противозаконно, сразу говорю. Все то, что описано только в рамках обучения. Это ни в коей мере не руководство к действию. Я считаю, лишний раз это подчеркнуть. Но вообще это так делается. Ты можешь записать на карту, условно, неважно, маркетплейса какого-нибудь или магазина эти данные. Потому что это просто магнитный носитель. Он в себе несет ту инфу, куда ты, что ты запишешь. А то, что там у тебя по факту может быть кредитка, это уже другой разговор. И эти болванки можно купить вполне себе легально. Это не запрещено. Ты можешь пустые вот эти болванки купить карты.
А вот покупка машинки – это уже вопрос.
Какой, считывающий? Нет.
И записывающий?
Нет.
Нет?
А как ты думаешь, в организациях NFC, допустим, карточки пишут для допуска? Есть, ну, в принципе, аппарат. Да. Аппарат вполне себе легальный. Ты то же самое можешь считать с одной карты, записать данные на другую карту. Вопрос в чипе. То, что банковский чип, он может отличаться. И протокол может отличаться, естественно. Но сам факт, то есть тебе ничего не мешает. Тем не менее, это тоже как бы, если тебе нужно попасть в здание, да, ты у кого-то увел там этот пропуск, или у тебя он есть на время, тебе ничего не мешает через машинку его считать.
Ой, да я могу телефоном его считать и записать телефоном. Ты, большую часть.
Это вообще прям упростил.
Это вообще самое простое.
Я знаю, да, это с телефона вполне все делается. В Кали, например, там целый инструментарий под эти вещи есть.
Обалдеть.
Чтобы это делать, вот, и чтобы это записывать. Плюс ко всему в той же Кали, кому интересно, да, я думаю, многие знают вот этот инструмент, кто «Мистер Робот» смотрел, то 100%. Там есть как раз, говоря о фишинге, возвращаясь к нему, там есть такой инструмент, как SET или Social Engineer Toolkit, то есть ящик социального инженера. И вот в нем, как раз в нем, из коробки уже, есть средства как раз фишинга. И по методике, по отдельной, то есть спэр-фишинг там какой-то целевой там, или еще что-то, ты выбираешь, и он тебе уже предлагает варианты, что можно сделать. Типа, чувак, я могу задублировать сайт, к примеру. Прям взять и задублировать. То есть тебе не нужно его писать. Ты указываешь ему URL, он сам в себя стягивает, ты понял, данные с него, и тут же разворачивает у себя сервак. Твоя задача только, если ты что-то хочешь туда добавить.
Ну да, ну и подключить, собственно, к базе, да? Или он сам тоже подключает к базе?
Какой базе?
Ну, чтобы хранить эти данные о том, которые ввел пользователь.
Зачем тебе база? У тебя сразу же разворачивается терминал, и все вводы у тебя в терминале. Если ты хочешь куда-то выводить их там в
файл... Ну да,
файл,
логировать, грубо говоря.
Ну, можешь все указать, что файл, да? У тебя сразу в терминале будет видно, что зашел пользователь, get запрос такой-то, там, ввел данные такие-то там. Вот. Это очень актуально, когда Wi-Fi-споты, кстати, фишат. То есть берут, подменяют Wi-Fi-точку.
А, угу.
Вот, чувак вводит туда данные свои. Там, ему только указано, понял, что, скажем, введи там свои корпоративные там данные, типа почту там и пароль, типа, для входа, для того, чтобы, ну, пользоваться.
Это вспоминает тему социальной инженерии, которую мы разбирали, что можно повесить, грубо говоря, QR-код с бесплатным, да, Wi-Fi, да, на курилке и добро пожаловать.
Да здесь даже QR не нужен. Здесь ты просто... Ну да, вот QR,
это,
кстати...
Просто
вот...
это самая такая цепляющая штука, которая уже сейчас используется много вот где и кем.
QR, кстати, QR, это ты можешь, кстати, сделать через как раз тот же Social Engineer Toolkit. Он это все делает. Если мы пойдем в сложные вещи, есть такие атаки, как Evil Twin, типа злой двойник называется. Вот. Она в чем заключается? Это, ну, это чуть-чуть более сложно реализуемая вещь. То есть берется имя точки Wi-Fi-ной.
Угу.
Чувак поднимает свой же такой Wi-Fi-спот с таким же именем и пытается расположиться как можно ближе к точке, чтобы перебить ее сигнал. Часть устройств, ты понял, часть устройств, во-первых, те, которые, ну, будут пытаться подключиться, они увидят эту точку первой, хреновую, и подключатся к ней. Особенно те, кто не знает, как старая выглядела. Для этого есть специальные инструменты. Вот. Соответственно, ты, когда он подключится на вот эту точку, и будет трафик ходить через тебя в интернет, ты будешь видеть все, что там происходит. Куда он ходил, что он вводил. Все зависит только от техники, скажем так, которую ты будешь использовать.
Ну да, там всякие куки потырить и тому подобное.
Да там много чего можно. Вот. Там может дамп вайршарком собрать и как бы потом уже разбираться, сидеть. Но сам факт, то есть человек может это вообще не заметить. Это, конечно, не техника фишинга, но тем не менее это как бы техника, которой можно как бы действовать. Вот. Так вот, возвращаясь к этому сету, в нем там больше 50, наверное, инструментов разных, как раз заточенных под фишинг, вот. Ну и такие всякие вещи. Он умеет в себе сразу генерировать полезную нагрузку, в смысле вредоносную. Ты ему просто укажешь, что тебе нужно, то есть что ты хочешь, куда ты ее хочешь вставить. Ага, там выбираешь, хочу я в JPEG, как ты говоришь.
Ага.
Он говорит, дай мне JPEG. Ты ему указываешь путь к JPEG с котиками. Он говорит потом следующее, какую тебе полезную нагрузку, для чего надо, Linux, там, Windows или что там. Ты выбираешь Windows, Он тебе дальше, а какой там разрядности система? Ты X64.
Так, ну
и все.
Напоминаем, что это в рамках ознакомления. Не призываем.
Нет, конечно.
Так
только в рамках обучения, естественно, и там, где это может делать. Но сам факт, то, что тебя проводят по всем пунктам, и по итогу он говорит, ща, подожди, и выдает тебе, ты помнишь, сразу файл, и говорит, вот твой файл, он лежит здесь. Ты его сразу же копируешь и вставляешь в письмо.
Понятно.
Нужно тебе оформление письма какое-нибудь специфичное, в нем тоже это есть. Понятно, что у тебя не нейросеть, он тебе там не сгенерит. Ты, на самом деле, все письма, кстати, на будущее, кто не знал саму структуру email-писем, это такие же сайты, там HTML-теги.
Ну да.
Оно все из HTML-тегов состоит. Соответственно, вставить в него можно все, что угодно. Начиная с кнопок, заканчивая ссылками. Ну, я думаю, многие так видели, но не в курсе. В том числе и некий скрытый функционал, который позволяет делать HTML. Вот. Поэтому это нужно... Ну, как
типа HTML-инъекции.
Да, понятно. Учитывать. А варианты, как это сделать? Вот я, допустим, один из самых популярных, это сет, конечно. Вот, который я назвал, ну, там, для фишинга именно инструментов.
Тогда логичный вопрос. А что можно сделать, чтобы защититься? Или не попасться?
Ну, я бы сказал, мое любимое, ничего. Вот.
Ничего не тыкать, не открывать?
Ну, это идеальный вариант, слушай.
Ну, соответственно... А технические меры есть какие-то?
Да есть, конечно. Ну, мы уже говорили про них. Это встраивание там антифишинговых всяких систем.
Фильтры спама и тому подобное.
Вообще, самый идеальный вариант, это ну, не для сотрудников не совсем, а больше для обычных людей, это иметь несколько почт. То есть одну почту иметь для прям вот своих критичных ресурсов, там условно там госуслуг каких-нибудь, да, ее нигде не отсвечивать вообще. Нигде ее не светить, ничего на нее не регать, на ней вот зарегистрированы только вот важные ресурсы, которые 100% ты помнишь, никуда эти данные там не передают. Ну, что их не стырить. А если ты все на одну почту регистрируешь, да, условно, там, сегодня там в canva.com, там, послезавтра еще там что-нибудь, ты понял, там не сегодня, а завтра происходит утечка, и эта почта оказывается, ты понял, во всего, в общем, доступе, на нее начинают сразу же писать. В случае, когда у тебя несколько почт, и ты молодец, что получается? Вот Славик показывал тут на себя, вот он
да,
не молодец.
Я не молодец, и я чувствую, что у меня будет сегодня замечательный вечерочек,
да, вот
чем заняться.
Сам, вот, во-первых, таким образом у тебя весь спам улетает только во вторую почту. Вот, ты на первой не видишь этого. Вот, это такой приятный бонус. А второе, это ты молодец, это в случае, даже если что-то стырили, ты знаешь, что на этой почте зарегистрирована на второй всякая шляпа, туда может прийти что-то небезопасное, и ты там... к этому относишься с определенной осторожностью, скажем так.
Ну, и с долей иронии, что ну и пришло туда что-то, ну и
да.
Черт с ним.
А на первой, ты понял, ты видишь, да, тут мне там госуслуги, да, мне тут банки пишут. Все, как бы, и ты там это безопасно вполне себе. Это не дает гарантий, что туда ничего не придет, потому что, ну, могут методом перебора случайно отправить что-нибудь и туда, ну, прочее. Но вероятность такого крайне мала, если вот разбирать, да, этот контекст. Поэтому нужно иметь несколько почт, лучше две или три, вот, и в зависимости от критичности, как бы, ресурсов регистрировать, и с пониманием того, то, что, ну, туда может какая-то шляпа и прийти.
В моем случае пора заводить шестую или седьмую, я уже не помню их сколько.
Да, неважно, сама суть, это как бы для сотрудников...
А для сотрудников, да.
Ну, такой вариант тут не покатит, потому что у них, типа, работа...
Хорошо, а для сотрудников, то есть, какие меры могут быть
применены? В первую очередь, как бы странно ни звучало, на свою рабочую почту не регистрировать никаких личных ресурсов, никаких.
То есть, говоря для общего понимания, это обучение сотрудников, как делать можно или как нельзя.
Да, он
в
должен
любом случае.
Сам это понимать. Вообще.
Ну, мало ли что он там должен.
Короче,
вы же
да.
Компания, вы же за меня беспокоитесь, вы же там за безопасность беспокоитесь, давайте учите меня, как я должен делать.
Ну,
вот
первое, что ты должен делать, если это тебя касается, это не регистрировать на личную почту, точнее, на рабочую почту, никаких ресурсов вообще. Эта почта корпоративная, она предназначена для работы. Вот. Если у тебя есть нужда произвести какую-то регистрацию рабочую, идеальный вариант – это прийти, я не знаю, кто этим занимается, смотря в какой компании, создать ящик, ты понял, отдельный для этих целей, для отдела, для тебя, там, назвать его по 228 собака рога и копыта.ру или еще как-нибудь, неважно. И на этот ящик уже, ты понял, производить регистрацию. И лучше вообще, чтобы он был на отдельном домене нахрен. Или второй вариант. Ты идешь, не ленишься, про то, что я говорил, берешь свою личную почту, но, ты понял, какую-нибудь там, левую.
Мусорную, скажем
да,
так.
Да, и на нее разного. Производишь вот эту регистрацию. Там, и делаешь свои рабочие дела, если это, конечно, допускается в рамках как бы, работы да, там, твоей компании. И вот, и все, и забываешь. Свою почту личную, вот корпоративную, ее не надо нигде отсвечивать. Во-первых, тем самым выдаешь сразу домен, на котором она находится. Ну, это ладно, меньшее зло. Во-вторых, сразу же в большинстве почт, тем более в российских компаниях, я замечал, там сразу фамилия, инициалы и все прочее. Это, ну, как бы стандарт такой есть.
Вот. Ой, да, у нас тоже такое присутствует.
Поэтому, ну, все, эту почту нельзя нигде отсвечивать. Просто. Вот она есть, и ты знаешь, что тебе на нее могут написать только внутренние сотрудники. Ну, или кто-то из рабочих контактов, из каких-то...
Ну, почему? Групп. Или внешние сотрудники.
Ну, внешние сотрудники, если есть.
Если ты, собственно, с ними
идеальный вариант, это всем подряд таких разрешений давать не надо.
Ну, естественно.
Кому-то разрешено писать наружу, кому-то не разрешено.
Но в идеале все-таки для внешних контор, с которыми вы имеете дело, заводить, собственно, групповой ящик, у которого будут соответствующие доступы, и соответствующий этот выход, то есть на внешнюю почту, чтобы не было возможности фигачить на свой адрес, чтобы, грубо говоря, чтобы и не палить его, чтобы, если вдруг что, утечка не произошла на стороне вендора, которому вы предоставляете свои адреса.
Ты правильно совершенно верно говоришь, это тоже нужно учитывать. В общем, говоря, знаешь как, по итогу, 100% способа защиты здесь нет, я тебе так скажу. Инструментов, которые помогают злоумышленникам, и не только злоумышленникам, а и тестировщикам, да, там, на проникновение, эти вещи делать масса, разных, в том числе и нейросети, про них типа не забываем. Ну, а основное тут, конечно, это нужно всегда включать голову, задумываться, и как я уже...
Ну да, по сути, фишинг – это ж не вирус, это просто, как говорится, письмо, атака на внимательность,
на
культуру
фактор.
И доверие, да, на человеческий фактор.
Да, то есть тут такая
история. Отсюда вывод, что нужно обучать людей, соответственно, нужно инвестировать в людей, не только в технологии.
Твои слова, вот мед моих ушей. Вот я тебе так в заключение, да. Знаешь, скажу. Вот если бы везде так было...
Ну, соответственно, если грамотно обучить сотрудника, то вероятность того, что он попадется на какую-нибудь фигню,
шляпе.
Минимальная будет.
Ладно,
если
согласен.
Обучить.
Обучайте своих сотрудников, да, вкладывайтесь в людей, как озвучил Славик.
Соответственно, будьте внимательны, проверяйте ваших отправителей, кто вам отправляет. Не кликайте все подряд. Не все письма, как говорится,
хорош.
Являются полезными. Не все йогурты одинаково полезны.
Да, особенно если какой-нибудь принц африканский пишет. Вот, или выигрыши в казино какие-нибудь сомнительные, или выигрыши биткоинов. Ну, я замечал просто напоследок, что скажу, что сейчас в последнее время активизировались типа с письмами. Кстати, они так и составляются, в принципе, на срочность. Типа, срочно у вас там, типа, короче, какой-нибудь...
Заберите ваш подарок
и тому подобное. Типа...
Просто, знаешь, почему они активизировались? Потому что сейчас даже, черт подери, когда ты делаешь покупки, и у тебя онлайн-чек, у тебя прилетает в онлайн-чеке «заберите ваш подарок», и там... Начинается какое-то колесико, у вас есть возможность получить там какой-то промокод, там скидку и тому подобное. И это, скажем так, от системы ОФД.
Да, я понимаю.
Система работы с фискальными данными. Естественно, им проще всего использовать такого же рода письма, в которых есть эта чертова ссылочка на подарок.
Короче
так что,
говоря.
Будьте бдительны, следите за тем, что вам приходит, и смотрите на то, какие ссылки подписаны тех или иных текстах.
А, ссылки, кстати, да, ты правильно сказал,
очень,
надо
очень часто мы можем не увидеть, но если под картинкой лежит ссылка, и она ведет не на ресурсы вашей компании, лучше не нажимать и не пытаться это проверять никак. Будьте бдительны, внимательны.
Да. Итого, в общем, итог мы подвели. В общем, подписывайтесь обязательно на подкаст, подписывайтесь на наш канал Кракен в Телеграм, обязательно приходите в Академию kraken-academy.ru. Там много чего полезного из того, что мы сегодня обсуждали с Вячеславом Геннадьевичем.
Итак, с вами был Иван Авраменко.
И Вячеслав Геннадьевич Тараканов. Все, пока. Всем кис-кам-кис, всем пись-кам-пись.